Друзья дорогие, день уже склоняется к вечеру. С утра мы пригласили нашего Господа в наше собрание, и слава Богу, что Он остается верный своему обетованию. И пропели мы теперь слова: «Господи, вот и вечер уже, Ты не уходи». Друзья, я думаю, что возрожденный человек, он всегда будет нуждаться в Боге. У него будет вот эта вот нищета духа. И Давид говорит: «Я не дам веждам моим дремания, очам моим сна, пока не найду место Господу. А потом, когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». И опять день начинается. И вот это не просто, знаете, такая круговерть суеты. А когда мы действительно слышим голос Божий, имеем общение с Ним и делаем то, что угодно Ему. Братья и сестры, у нас такая конференция миссионерская, с уклоном на благовестие. И поэтому мы сегодня переживаем молодое поколение. Вот пойдет ли дальше совершать труд на ниве Божией? Потому что очень много у таких белых пятен, в которых еще не было проповедано Евангелие. Поедут ли молодые семьи на новые вот точки служения? Или же вот как стало заглыхать уже вот это миссионерское служение, появился какой-то такой взгляд лучше жить, чтобы было вот вокруг нас не Сибирь, а вот, ну, хотя бы Краснодарский край, да, хотя бы Краснодарский, уже Америку не будем говорить. И вот где-то вот так получше прожить эти дни. Друзья, сколько нам осталось? Сколько нам осталось? Я думаю, нам надо поторопиться, как можно больше сделать для Бога. И вот то, что я сейчас прочитаю, друзья, может быть, где-то я уже озвучивал свои мысли, но это для меня остается дорого. И я снова хочу повторить вот эту тему, которая меня волнует. Место Писания, которое я прочитаю, записано в 12 главе Евангелия от Иоанна. Ну, событие происходит, значит, в храме, в Иерусалиме. И написано так, читаю с 20 текста. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Братья и сестры, тема моей проповеди – это последний стих, прочитанный из этого отрывка. «Кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Но прежде, друзья, прежде чем мы коснемся вот этих трех, так сказать, разделов моей проповеди, они вытекают из этого текста, я хочу сказать, что, знаете, Иисус Христос – популярная личность во всем мире. И в то время толпы народа шли за Ним. И были ли такие люди, которые об Иисусе Христе не знали? Ну вот удивление двух идущих в Эммаус. Ты ли не знаешь, что произошло в эти дни? Да все знали. Все знали. Потому что праздник, стечение народа. И поэтому об Иисусе Христе все знали. И вот представьте себе, Христос приходит на праздник, им заинтересовались иностранцы. Друзья, вот мы хотели бы стать известной личностью – Ну, я думаю, что некоторые, ну, прилагают к этому старания, да, почему бы не открыть какой-то канал, да, почему бы, допустим, не стать каким-то блогером, почему бы, допустим, ну, а если наши проповеди выкладывают в интернете, да, и потом какие-то там вот лайки ставят и смотришь, и, друзья, я вам скажу, это подпитывает наше тщеславие, подпитывает наше тщеславие. Обо мне заговорили за рубежом. Друзья, я думаю, откуда иностранцы знали об Иисусе Христе? Ну, во-первых, помните, он пришел в тирские и сидонские места, и там женщина кричала: «Сын Давидов, помилуй меня!» И он сначала ей как будто бы отказал, а потом удивился ее вере и исцелил дочь ее. Скажите, она молчала о том, что произошло в ее жизни, в ее доме? Да, конечно, она не могла молчать. И поэтому вот так из уст в уста передавалась информация и за пределами Иудеи. И еллины пришли в Иерусалим и говорят: мы хотим видеть Иисуса, кто такой. Но знаете, друзья, если мы способны на тщеславие, я думаю, мы каждый можем проверить себя. Нам приятно, когда нас хвалят за глаза и в глаза. Но Иисусу Христу это чуждо, Он Бог, в Нем нет никакого греха и никакой тьмы. И смотрите, он говорит такие слова: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Вы думаете, он сказал это потому, что вот пришел восторг от того, что иностранцы, сейчас мы с ними познакомимся, обо мне говорят за рубежом? Друзья, если мы ниже читаем, он говорит: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Эти слова «пришел час прославиться Сыну Человеческому», он говорит о том, что моя мечта исполняется. Я пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца Моего Небесного. Помните, он говорит: как я желал бы, чтобы этот огонь возгорелся. Да, мы читаем, он тосковал и ужасался, но он абсолютно был уверен, что он победу совершит на Голгофе и этим прославит своего небесного Отца. И поэтому он говорит: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Подождите, совсем немного времени. Все люди устремят свой взор на Голгофу. Друзья, и мы даже такие песни сегодня поем. «Взгляни на Голгофу», «Взойдем на Голгофу». И сегодня мы все устремляем взор на Голгофу. Но знаете, друзья, самая главная мысль, которую я сегодня хочу сказать, это слова, которые сказал Христос. Вот если вы мои последователи, то вы должны вот эти три шага в своей жизни сделать. Кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Друзья дорогие, я для себя поставил, ну, такую цель, как бы найти в Библии, были ли такие случаи, когда за людям вот шли, вот за Иисусом Христом шли люди, шли толпы. Да, конечно, было. За Христом всегда ходили толпы. Люди теснили Христа. Ну, кажется, ну вот, последовали. Это и есть идти по следам Христа. Друзья дорогие, радовался ли Христос порой стечению народа? Вот в Евангелии от Марка текст такой, 6 глава, 36 стих. Там даже написано, что люди не шли, а написано: бежали пешие. И Христос отправил своих учеников отдохнуть, и они на лодке переправились, и там больше не было другой лодки. А люди бежали пешие вокруг, обгибая море, и предупредили их, и пришли. И Христос увидел толпы народа, и написано, жалился и учил их. Друзья, радовался ли Иисус Христос тому, что за Ним не просто идут, а бегут по Его следам? Ну, кажется, ну, хорошо, когда есть кто может слушать, да? Но а истинные мотивы знал только Иисус Христос. Чем наполнены были эти люди? В параллельном месте, в другом Евангелии, Иисус Христос этим же людям говорит: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Друзья, нас сегодня радует, что вот на Украине, в Мариуполе и в других городах, там, значит, толпы людей приходят на собрания. Слава Богу! Даже пускай идут за пайкой хлеба, но люди все равно услышали весть спасения. Но скажите, сколько останется в церкви? Я помню, как в нашем собрании, когда я жил еще в Кемерово, в вечере Господня, и вдруг начинается такая, знаете, как бы борьба, да? Человек, оказавшись мирским, с такой толстой цепью, с перстнем, он берет чашу с вином, и дьякон ему пытается не дать, а он пытается отпить. Он говорит: «Ты кто? Ты же не член церкви». А он говорит: я преклонял колени. Гуманитарку давали, я преклонял колени. Друзья, вот почему-то Иисуса Христа не радовали толпы людей, которые и шли для того, чтобы только попользоваться, вот за счет Господа прожить. И было много таких, которые хотели Иисуса Христа сделать царем, потому что кормит, исцеляет. А почему бы нам не иметь такого царя? Но однажды в 6 главе Евангелия от Иоанна написано, Христос говорит проповедь, которую не поняли ученики. И действительно, это была проповедь трудная. И трудно ее понять. И можно понять евреев, которые имели заповедь не вкушать кровь. И написано, истребится душа та из народа вашего, из народа моего. И вдруг он говорит, кто будет пить кровь мою и есть плоть мою? И ученики говорят, какие странные слова, кто может это слушать? И уже некоторые не ходили за ним. Друзья, не все нам понятно бывает вот в словах Господа нашего Иисуса Христа. Не все тексты Писания мы можем объяснить. Но почему-то Петр от лица 12 засвидетельствовал и сказал, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Он тоже не понял Писания, но он почему-то понимал, что если мы пошли за Господом, мы будем с Ним всегда и везде. Друзья, вот апостол Павел говорит во втором послании Тимофею, 3 глава, 10 стих, Тимофею, «Ты последовал мне в учении». Не просто там быть, где круг вот христиан собрался, а вот потому что сегодня много разных христиан и много христиан, которые абсолютно не следуют учению Священного Писания, не следуют. Это просто клуб по интересам. И часто бывает, иногда это люди, не знающие Бога абсолютно. С такими даже апостол Павел встречался и просто удивлялся. А вот ты последовал мне в учении. Тебе не все понятно, но ты хочешь в точности исполнить так, как написано в Писании. Друзья, вот это идти по следам Иисуса Христа. Друзья, это нас побуждает к тому, чтобы исследовать Писание тщательно и стараться в точности следовать Его заповедям. Вот тогда мы будем настоящими последователями Господа Иисуса Христа. Второе, на что хочу обратить внимание, друзья, Христос говорит, там, где я, там и слуга мой будет. Помните, в Евангелии от Луки написано в 22 главе, 28 стихом, Христос говорит, «Но вы прибыли со мной в напастях моих». Ну, что такое напасти? Ну, это не несчастье, какие-то неудачи, какие-то гонения, оскорбления. И вы там со мной были. Вы со мной были всегда и везде. Знаете, друзья, вот если нас пригласили на брак в Кану Галилейскую, и Христа пригласили, и нас, ну а почему бы не пойти, да? Ну это же свадьба, это же праздник, это же будут нас там покормят, там будет и старое, и новое вино, там будет весело. А вот, допустим, праздник иудейский, и пойти со Христом в купальню Вифезда, где пять крытых ходов и великое множество больных, усопших и таких одиноких, никому не нужных людей. 38 лет лежал больной. Кто туда пойдет? Я думаю, там, наверное, не свежий воздух был, а спертый. Правда? И вот ученикам бы туда пойти. Да зачем? Мы только со Христом ходим на свадьбы. Друзья, а Христос говорит, вы прибыли со мной в напастях моих. И на море, когда возник шторм, и когда Он их отправил одних, а Сам с ними не был и хотел пройти мимо них. И потом не могла Его душа просто стерпеть такое, что они вскричали и заговорил с ними, и чудо вот проявил, что Петр прошел по воде. Он просто не мог. И Он видел их вот в таких опасностях и всегда был рядом. Потому что там, где я, обязательно там и слуга мой будет. Знаете, друзья, вот Петр, да, он отрекся, да, у него были слабости в жизни, он больше всех говорил, что он и клялся, и божился, но все-таки в первом послании Петра, в 5 главе, апостол Павел говорит: «Умоляю вас, вот я сопастырь и свидетель страданий Христовых». Несмотря на то, что Петр отрекся, он может о себе сказать, что он свидетель страданий Христовых. А почему бы ему не разбежаться из Гефсиманского сада? Вот так вот, спасая свою жизнь. А он следовал, пускай издали, потом в дом первосвященника и украдкой смотрел, как над Иисусом Христом издевались, а потом, когда отрекся, опять встретился глазами. И потом он говорит: «Я свидетель страданий Христовых». Друзья, потому что там, где Христос говорит: «Я, и слуга мой будет». Не только в благоденствии, но и в страдании. А помните, когда Иоанн в своем Евангелии описывает страдания Иисуса Христа, и вот вечеряет уже, пятница, надо снимать, завтра суббота, великий день праздника, и надо снимать срочно повешенных на кресте. И вот идут с таким большим молотом, чтобы перебить голени, чтобы сломать кости на ногах. И вот одному написано распятому, вот разбойнику перебили, второму перебили. Подходят к Иисусу Христу, только замахнулись, а смотрят, а голова повисла. И не стали ему перебивать голени. И один пронзает копьем, вот воин, и истекла кровь и вода. И написано: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит, чтобы вы уверовали». Кто эти слова написал? Иоанн. Иоанн. Потому что он стоял рядом возле креста и смотрел, и слышал все 7 изречений, видел, он ничего не мог сделать, он не мог схватить за руку вот воина, который на трость положил вот этот губку с уксусом и подавал Иисусу Христу. Он кто он такой? Но он рядом стоял и смотрел. Он видел, как опустилась голова Иисуса Христа, как хотели ему голени перебить, как не перебили, а пронзили копьем. И он говорит: «Я свидетель страданий Христов. Я видел и свидетельствую, знаю, что говорю». Друзья, это о чем говорит? «Вы прибыли со мною в напастях моих». Сегодня меняются обстоятельства. Кто читал свидетельство или слышал свидетельство вот семьи Пономаревых, которые вот так без вести пропали, и через месяц потом чудесным образом их обнаружили. И там сестра, ну, брат, руководитель молодежи, свидетельствует от ее имени, и она свидетельствовала молодежи: «Молодежь, готовьтесь, времена меняются, времена меняются». Вот. И Бог это попустил для того, чтобы перед восхищением испытать свой народ, для того, чтобы нас увлекали не какие-то, знаете, развлечения, пустые, легкомысленные, а для того, чтобы мы углублялись в Слово Божие, для того, чтобы мы могли понять, что путь христианский – это путь тернистый, путь страдания. И по-другому нам здесь не прожить, если мы хотим в Царстве Небесное. А иначе мы туда можем не попасть, если мы не идем по следам Господа Иисуса Христа. Потому что последователи Иисуса Христа идут через Гефсиманию, через Голгофу, на гору Елеонскую и потом уже Вознесение. Друзья, и третье, на что хочу обратить внимание: «Кто мне служит, мне да последует. И там, где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Друзья, мы вчера здесь собирали миссионеров, чтобы услышать, вообще разочаровались ли они в том служении, на которое вот согласились. Я не увидел ни одного разочарованного, который вот сказал бы, что вообще мы жалеем, что вы переехали. мы вернемся назад. Друзья, Господь уже здесь на земле возмещает своими благословениями. Я поставил для себя цель. Есть ли в Библии примеры, где Господь вот конкретно воздавал тем, которые искренно служили Ему? Ну и вот из Ветхого Завета три примера так бегло. Помните Иосиф, сын Иакова? Ну, если 10 братьев были люди лукавые, обманывали своего отца, возможно, они делали какие-то неугодные дела, коль написано, что Иосиф худые слухи доносил, значит, что-то было неугодное, только на жизнь Иуды посмотреть, его там похождения хорошего мало, вот, то... А Иосиф служил Богу. Его служение проявлялось в том, что он проявлял послушание отцу. И послушание проявлял до конца. Когда отец его посылал какую-то цель достигнуть, и когда он не мог это сделать, он старался любой ценой. И он не знал, что это ему будет ценой своей собственной свободы. Он найдет своих братьев. Вот так он хотел послужить своему отцу, а этим самым он служил Господу. И потом мы читаем, что он продан в дом Потифара, и написано: «И был Господь с Иосифом». И он служил в доме Потифара. Друзья, да он не Потифару служил, а он Господу служил. И написано: «И во всем, что он ни делал, Бог давал ему успех». И он так служил искренно, что когда подошло искушение, друзья, он не стал советоваться с плотью и кровью. А плоти-то хочется. Может быть, какая-то перспектива у меня в жизни будет. Ну, богатая же женщина или еще что-то. То, что потом оказалось, чем он оказался оклеветанным, вот это как раз было искреннее служение. Он искренно служил Потифару. «Все мне разрешено, кроме тебя». И он попадает в тюрьму, и думаешь: ну вот Богу служил, плен, а теперь еще и тюрьма, ну вот дослужился. Но написано, Господь и там был с ним, и написано, и начальник поставил его, и он служил виночерпию и хлебодару. И, друзья, и он не просто так, знаете, открывает кормушку и кидает им, вот, ну это же люди, преступники, да, и там пайку хлеба. А он с ними беседовал, он обращал на их вот лица внимание, и он говорил: а почему у вас лица такие грустные? Он же не в первый раз обратился, возможно, он всегда так делал, но вот сейчас обратил внимание, и они рассказали ему сны, он истолковал. И кажется, все случилось так, как он истолковал, а ему никто не помог. Друзья, ну прошло совсем немного времени. И вот эти обетования, которые Господь оставил, кто мне служит, того почтит Отец мой. Они исполняются. И Иосиф становится не просто, друзья, вот свободным человеком, да? Он становится вторым после фараона, ну мы скажем, министр пищевой промышленности, да? А если в церкви, то, наверное, диаконом, да? Если он хлебом кормил народ. Или, может быть, пастором, который духовным хлебом кормил. Друзья, вот оно, как почтит Господь тех, которые служат Ему искренним сердцем. Второй пример. Вот, что служение Богу может быть на любых возрастах. Юноша Иосиф. А теперь, маленькая девочка без имени. Помните, в 5 главе 4 книга Царства написано: «Сириане пошли отрядами в Израиль и взяли в плен маленькую девочку». В Сирии не было девочек, значит, там единственную нашли, вот, и пленили. Ну, это краткое просто описание. Друзья, не для того нужно было посылать генерала Неймана и целые отряды сириан, чтобы в плен взять девочку, которая играла там в песочке. Да там был опустошительный набег. Там уничтожили все. Но вот представьте себе, я просто восхищаюсь родителями этой девочки, которые воспитали ее такой богобоязненной и такой незлобной, которая осиротела, попала в чужую страну. И теперь, кажется, я всеми силами буду просто мстить моим врагам. Но, знаете, друзья, если она в доме Неймана служила жене его, ну, кажется, когда на меня смотрят, то я подметаю, да? А когда на меня не смотрят, я же не хочу это делать, я знаю, что это мои враги, то я заметаю под ковер или там под кровать. В Библии же написано, чтобы вы служили не как человекоугодники, а как Богу служили, от всего сердца. Вот так она служила, искренно, не мстя за то, что вот ее жизнь просто перечеркнули и сделали ее маленькой пленницей. И больше того, друзья, я думаю, что она разговаривала с женой Неймана, обращала на ее настроение. Ну, кажется, ну кто она такая, чтобы ей доверять семейные тайны? Вот заболел кто-то, сегодня врачи даже скрывают некоторые вот болезни, потому что, чтобы вы не знали, чем я болею, вот это тайна. Вот. А тут пленнице рассказать, что Нейман прокаженный. Да мы сейчас все будем прокаженные, если мы в этом доме живем. Наверное, эта болезнь приключилась неожиданно, и жена страдала. А эта пленница обратила внимание, а той, знаете, как утопающий за соломинку, кажется, да чем ты поможешь, ты девочка маленькая, если бы ты хоть врач был, доктор с образованием, там, может быть, еще можно какой-то совет спросить. А она рассказала, потому что хотелось выплакаться. Ну, а знаете, если я жду наказания моим врагам, то я промолчал, показную слезу пустил, а потом думаю, слава Богу, не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божьему. Вот оно, наказание пришло. Вы меня пленили? Вот оно, возмездие. Вот и все, все перемрете от проказы. Но девочка была не такой. Она говорит, если бы Нейман поехал в землю нашу Израилеву, там есть пророк, он бы его помолился бы над ним. И он бы исцелился, друзья дорогие. И, кажется, было бы кого слушать, детский лепет. Но, друзья, эти слова такой оборот взяли, что жена поверила, сказала Нейману. Нейман сказал царю, тот пишет письмо, отправляет на уровне уже государственному израильскому царю. И потом такая свита сирийцев приходит в дворец израильский, и с таким письмом посылаю тебе человека, чтобы ты снял с него проказу. Царь рвет одежду, и кажется, ну вот повод новый к войне. И так от сирийцев мы страдаем. И тут теперь еще один такой инцидент. Знаете, а Елисей говорит, да зачем ты разорвал свои царские одежды? Ты его пошли ко мне, и узнает он, что есть Бог в Израиле, и пророк. И знаете, и Нейман думал, что сейчас Елисей выйдет, знаете, такая будет церемония, может быть, даже можно снять на видео, да, вот все это, чтобы запомнить. И вот положит руку и помолится, и вдруг бежит какой-то отрок. Ну, бежит, да бежит, пускай мимо бежит. И говорит, не надо идти, пускай окунется в Иордане, и этого достаточно, и исцелится. И гордость просто заела. Все сирийские воды лучше этих, вот реки сирийские лучше всех вод израильских. Не буду окунаться. И потом слуги уговаривают, окунается, исцеляется. А потом приносит подарки, видит лицо Елисея и говорит, возьми, теперь я понял, что только здесь есть Бог Израилев. Друзья, а Елисей не берет. И тогда тот начинает просить, ну дай тогда мне земли, сколько снесут два лошака. Не знаю, сколько вот могут снести два лошака, ну, по два мешка на этих осликов погрузят, по три, не знаю. Но, друзья, теперь там у Неймана на усадьбе будет клумбочка израильской земли, на которой будет стоять жертвенник и будет приноситься жертва Богу. Как вы думаете, может быть, это моя фантазия, девочку будут приглашать к жертвоприношению Богу или нет? Друзья, я думаю, если все будет точно так же, как в нашей стране, если все будет точно так же, как учили меня родители поклоняться Богу, а она виновница всего этого счастья, это и есть награда ей за тот труд бескорыстный, которым она служила Богу в доме Неймана. Мы сейчас вот, ну, 9 октября, значит, примерно месяц тому назад, были в Ереване на празднике жатвы, и ко мне подходит одна семья, и армянская, мама подходит, они все потеряли. Все потеряли. У них азербайджанцы забрали все имущество. Теперь это Азербайджан. И она говорит, молитесь за нас. Мы любим этих людей. Мы все им прощаем, чтобы Господь как-то усмотрел. Мы без ничего, многодетная семья. У нас ничего нет. У нас все забрали. А мы живем на квартире, а теперь тут женится вот сын этого семейства, и нам надо вот уступать это место, и теперь куда-то нам надо вот думать о том, где мы будем жить. Друзья, Господь никогда не останется в долгу те, которые врагам своим прощают, те, которые служат Богу искренним сердцем, не останется в долгу. И последнее, друзья, помните, когда вот трое юношей не захотели поклоняться истукану, книга Даниила, и их бросают в печь. И они остаются живы. А они заявили, что мы не будем поклоняться твоему истукану, потому что мы служим Богу живому. Друзья, чудесное избавление. И потом царь говорит, чтобы все знали, что Бог, которому служат эти люди, так избавляет, от печи избавил. И если кто-нибудь произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, изрублен будет в куски. Друзья, эти люди служили Богу, и Бог их почтил. Ну, может быть, это только в Ветхом Завете, а в Новом Завете исполняется это Писание. Братья и сестры, Христос сказал на вопрос Петра, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? И он говорит, нет никого, кто оставил бы домы, земли, отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, ради меня и Евангелия, и не получил бы в веки сем во сто крат и в вечности, в покобытии, вот вечную жизнь. Друзья, это обетование, которое обязательно исполнится в нашей жизни. Поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться. Я хотел сделать призыв к труду. Это больше, может быть, касается уже вот таких, знаете, зрелых христиан, членов церкви, может быть, даже молодых семей, те, которые действительно вот заняты вопросом, что же моя, могу я сделать для Господа, чем я могу быть полезным в эти, может быть, последние годы нашей жизни здесь на земле перед восхищением, чем я могу Богу послужить. Друзья, если вы будете следовать за Христом, вот, согласно Его учению, если вы будете там, где наш Господь Иисус Христос, и даже в напастях, обязательно Господь почестями выделит нас и вознаградит. В 11 главе послания к евреям написано, иные не получили избавления. И кажется, ну вот и все, вот и весь ответ. Для того, чтобы получить лучшее воскресение. У Бога все равно будет компенсация для всех. У Него она будет прямо пропорциональна нашей жертвенности. Поэтому, друзья дорогие, прежде чем мы помолимся вместе, и если у кого-то желание есть вот так жизнь свою Богу посвятить, вы не уходите, не уезжайте с этого общения. Можно пройти сюда помолиться. И сказать об этом. Мы запишем вашу фамилию для того, чтобы потом молиться с вами вместе. Господь укажет много мест вот таких. Я знаю, что там в Туве, Кызыл, Агдабурак, Тайшет и другие места, где просто есть необходимость в молодых семьях, чтобы вот дальше совершалось служение. Давайте мы вместе, стоя на наших ногах, споем номер 395. Споем молитвенно, друзья, пусть Дух Святой коснется нашего сердца. Прости за то, что дни уходят, а труд твой некому свершать. Братья и сестры, мы сегодня искренне можем вам сказать, мы просто вот понимаем сегодня, ну так, катастрофический недостаток миссионерских семей. Труд некому свершать. Раньше как-то валом мы легко соглашались. Сегодня какой-то тормоз. Люди пятятся, боятся. Вот. А оно действительно экономически стало труднее. Но, друзья, мы никаких не можем обещаний давать, но Бог не оставит. Бог не оставит, потому что Бог посылает на это труд. И Он со своей стороны обещал гарантировать нам благословение. И поэтому давайте мы встанем и будем петь эту песню. Если что, сердце Господь побуждает вот так помолиться Богу, выходите, и мы вместе с вами будем молиться.